Глава 10. Арс Деринг. Как она могла? Предала мое доверие. Отлично. Пусть катится во свояси к своему дядюшке, как только этот фарс подойдет к концу. Я же обязательно узнаю все тайны, которые он так старательно от меня скрывает. Будто мне есть до этого дело. День был жаркий. От быстрой ходьбы и переполнявших меня эмоций стало нечем дышать, поэтому я ослабил галстук и остановился, чтобы перевести дыхание. А после возобновил путь по мощёной улице. До дома Лумлина было рукой подать. Впрочем, на что я надеюсь? Он и магию на документе не смог распознать, а эта книга даже менее загадочная, напечатана черной краской на станке, созданными рукой человека картинками. Практически ничего необычного, кроме языка, на котором она написана. Стоит признаться хотя бы себе, что мне просто необходима поддержка друга. Лумлин открыл сразу же. В его комнате скопился ворох одежды, которую он все никак не мог отнести в чистку. Оглядевшись по сторонам, почесав затылок, маг предложил переместиться на кухню, что мы и сделали. Лумлин постоянно морщился, немного смущенный обстановкой в доме. «Почему ты не наймешь горничную? Так бы решили все твои проблемы», — вновь напомнил я ему, и маг пожал плечами. «Да все по той же причине. Слушай». «Ну а можно я у тебя заберу Аюль? Она девушка приятная, расторопная, в общем, то, что надо. Где я еще такую найду?» «А мне где взять такую же?» С усмешкой спросил я, и Лумлин пожал плечами. «А где обычно берут горничных? Дай объявление в газету». «Вот сам и дай. Пора открываться этому миру». И Несса привязалась к Аюль. Начал я и резко остановился, придумав месть, завуалированную под помощь другу. Не сказать, что я себя уважал за эту слабость, даже наоборот. Но сейчас мне казалось это идеальным решением. А знаешь, я поговорю с Аюль. Если она согласится, тогда у тебя наконец появится домработница. Только предложи ей хорошее жалование, больше, чем у меня, чтобы у нее отпали всякие сомнения. Без проблем. Согласился друг и от радости потер ладони, улыбнувшись и с комфортом, разместившись в кресле. «Так что у тебя за дело? Без повода ты в последнее время не заглядываешь. Видимо, и дома приятно оставаться». Намек мага я понял без труда, но никак не прокомментировал его слова и подал книгу. Лумлин наградил меня изумленным взглядом, пролистнув первую страницу, и понял, в чем дело. Язык был тот же, что и в том документе, только теперь на нем была написана целая книга. «Откуда это у тебя?» «Нашел у Инессы», — ответил я. «Как и еще 6 книг. Все на разных языках, неизвестных мне. В общем, все как всегда. Но пока меня интересует это издание, ведь именно его читала Инесса». «Хочешь сказать, что она понимала этот язык? Хотя логично, если ее документы составлены на нем». «Еще одна особенность», – вставил я, сложив пальцы рук вместе. «Она не поняла, чему я удивляюсь, пока не обратила пристального внимания на текст. То есть он для нее родной. Она не осознает разницы между нашим языком и своим родным. Ты понимаешь, о чем я?»
«Очень даже»,
— с энтузиазмом отозвался Лумлин.
«Либо в нашем мире есть множество неизведанных рас, либо... Даже думать об этом страшно и боязно. Что ответила Инесса на твои вопросы? Она как-то себя оправдала?»
«Нет», — сглотнув, сказал я. Верить в сумасшедшую теорию Лумлина не хотелось, этого просто не может быть. Она не сказала мне ни слова, даже не хотела рассказывать, что заметила появление нескольких книг в моем шкафу.
«Думаешь, она не имеет к этому никакого отношения?»
«Не имеет», — отозвался я, прекрасно зная свой дом. «Но это-то и задевает, она не хотела мне признаваться. Позже, когда у нее не осталось выбора, она созналась, но при этом продолжила молчать о своей родине». «Меня же терзает множество вопросов. На каком языке это написано? Что прячется в прошлом моей невесты? Я не смогу ей помочь без этой информации».
«Тебе страшно за нее?» —
с улыбкой спросил Лумлин. «Я к ней немного привязался», — признался я. «Она хорошая девушка. Мне не верится, что у нее такие же помыслы, как у Яна Кроуна. Скорее, она лишь инструмент в его грязных руках. Мне хочется ей помочь, но пока она не делает ничего для этого».
«Дай ей время, и она откроется тебе».
«Время? Я ей дал его достаточно. Почему, мне хватило его для того, чтобы довериться ей, а Инессе нет?»
«Это-то тебя и задевает», —
с улыбкой подметил Лумлин, и я тут же вскочил на ноги.
«Ладно, ладно, успокойся, книгу я посмотрю. Уверен, что ничего не обнаружу. Архивариус, пойдешь после меня?»
«А смысл? Он и в прошлый раз не разобрал этот язык. Остается надежда на мастеров среди драконов. Все же мы долгожители и опыта больше. Если нет, тогда я не знаю, что и думать. Я не ожидал таких сложностей со своей невестой. Вернувшись домой, я попросил Аюль пройти в мой кабинет. Девушка, удивленная и немного испуганная, прошла вслед за мной и закрыла за собой дверь. «Присаживайся», – предложил я, указав на кресло. «У меня есть к тебе деловое предложение».
«Вы хотите, чтобы я шпионила за Инессой?»
– выдвинула заманчивое предложение она. «Что?» – оторопел я, а Юль тоже растерялась, глядя на меня испуганным зверьком. «А ведь это мысль. Оставить Аюль, чтобы она приглядывала за моей невестой, а заодно докладывала об этом».
«Разве вы не за этим меня позвали? Вы ведь сегодня поссорились, об этом все в доме судачат».
«А ты готова за ней шпионить?» – прищурившись, спросил я. А Юль смолкла, сжавшись до размера комочка, будто я ее сейчас ударю. Я терпеливо ждал. Через минуту горничная приняла для себя какое-то решение, вся подобралась, выпрямилась и вскинула подбородок.
«Я не готова шпионить за своей хозяйкой, ведь она почти такой же мой работодатель, как и вы. Разве не так?»
Я даже усмехнулся от наивности этой девушки. «Неужели все в доме рассчитывают на то, что я женюсь на Инессе? Как глупо с их стороны!» «От тебя этого и не требуется», – миролюбиво отозвался я и сел в кресло напротив. «Один мой друг нуждается в домработнице. Он ведет закрытый образ жизни, не слишком-то любит новых людей, а к тебе он уже привык, так как является частым гостем в этом доме. Разумеется, понятие частоты посещений друзей у него тоже особенное», – добавил я с улыбкой. «Перейду к сути дела. Мой друг Лумлин Фандорф заинтересован в том, чтобы ты перешла работать к нему. Он готов увеличить твое жалование». Девушка сидела настолько неподвижно, что я хотел пощелкать пальцем у нее перед глазами, чтобы убедиться в ее дееспособности. Этого не потребовалось. Спустя несколько секунд она ожила, улыбнулась и активно закивала.
«Я согласна. Когда мне следует собирать вещи?»
Меня насторожила такая реакция. Только что она утверждала, что не обманет свою хозяйку, а теперь с радостью готова перейти на работу в другой дом? Все из-за повышенного жалования? Я разочарован. Или причина в другом? Может, Инесса тайно ее обижает? Запугивает? Что, если девушка живет в страхе перед ней? Образ Инессы не вяжется у меня со злобной хозяйкой, но внешность может быть обманчива. Думаю, к концу недели мне удастся найти новую горничную. Ты передашь ей все обязанности и сможешь перейти к Яну Лумлину. Ты согласна?
«Более чем», –
воскликнула девушка, подскочив с места.
«Спасибо большое, Ян Арс, вы поистине великодушный человек».
Я машинально кивнул и отпустил девушку. В чем мое великодушие, я так и не понял, но верить в предположение о том, что Инесса на самом деле имеет злую душу, совершенно не хотелось. Инесса Кроун. Вернувшись, Ян Арс позвал к себе Аюль. У них был приватный разговор, по результатам которого горничная вышла окрыленная и до нельзя довольная. Чем они там занимались? Вряд ли тем, о чем можно подумать, но все же это настораживает. Встретившись в коридоре, мы оба подобрались и отвернулись, сделав вид, что вовсе не знакомы, а наше сожительство под одной крышей – одна большая ошибка. Наступили холода, причем прогноз погоды был неутешителен только для нашего дома. Энтузиазм после ссоры с Яном Арсом спал. Теперь все делалось по наработанному плану. Во мне угасла та искорка, заставлявшая гореть этой идеей. Мне бы найти где-нибудь новый фитиль и поджечь. Вот только где его искать? Вместе с Джоном и Аюль мы прошлись по торговым рядам, выбрав необходимые ткани. Некоторые наброски платьев у меня появились за последние дни после прочтения книги мастера Луана, и какую ткань использовать для их пошива я тоже знала. Также там были статьи, как шить платья так, чтобы после можно было подогнать их по фигуре. Я тщательно изучила архитектуру города и в особенности храмы, где проводились свадебные церемонии. Познакомилась с несколькими настоятельницами, представившись устроительницей свадеб. Меня радушно принимали и показывали залы церемоний. Аюль в последнее время летала в облаках. Я не могла понять причину ее радости. Мне казалось, что от меня все что-то скрывают, даже молчаливый Джон. Все это очень угнетало. Вечером четверга пришла Тифала. Я показала ей один из эскизов платья, который оказался мне наиболее выигрышным вариантом для первого заказа. Именно с него мне хотелось начать работу. До полуночи мы обсуждали ткани и утверждали фасоны, а также подумали, у каких мастеров заказывать колодки туфелек и шляпок, с которыми потом можно будет работать дальше. Когда я увидела, как Тифала шьет, восхищенно охнула. Это была настоящая магия. Зачарованная игла плясала под руками девушки, ткани сшивались теми стежками, которыми она начала их набирать, а потом просто зацикливались до конца контура, который швея отмечала восковыми мелками. Когда зачарованная игла, вокруг которой плясала цветная волшебная пыльца, искажающая пространство при выбросах магии, начинала самостоятельную работу, Тифала брала следующий отрез ткани и другую иглу. Ткани она прикрепляла к швейке, чтобы они правильно и ровно сшивались. Это была не просто работа. Это было умелое волшебство. Каждое движение швеи было выверено. Ни одной ошибки или лишнего движения пальца. Я с улыбкой смотрела на Тифалу, которая искренне наслаждалась своей работой. Наблюдала за ней почти до полуночи. А потом сон окончательно сморил меня, и я отправилась спать. В будущем обязательно научусь шить так, как она. К тому же Тифала рассказала мне о лавочке, где можно было пополнить магический резерв иглы, когда тот будет истончаться. Так что все в моих руках. До полного запуска салона оставалась неделя. За это время мы успеем пошить несколько платьев, подобрать шляпки и туфельки, развесить их на манекены и создать буклеты нашей продукции. Это то, что нужно на первое время, а дальше вольемся в темп. Тифала всю ночь шила, благодаря чему уже утром стало возможным оценить результаты ее работы. Осталось лишь пара штрихов, но уже сейчас проглядывался полноценный образ. Едва не захлопав ладоши от радости и не расцеловав Тифалу, я взяла в руки почти готовое платье, приложила к себе и завальсировала по залу, периодически склоняясь в реверансе перед манекенами и заводя с ними светскую беседу. Тифала посмотрела на меня сначала удивленно, а потом рассмеялась каркающим голосом. Мне он был не противен, наоборот. Я тоже заулыбалась, чувствуя безграничную радость. Если устал от тяжелых будней, просто соверши какое-нибудь мелкое безумство. Тогда почувствуешь ярчайший вкус жизни. Уже провожая Тифалу, я спросила, догадываясь о ее тяжелом положении. «Ты не против, если я выплачу тебе аванс?» Девушка зарделась и неуверенно кивнула. Я же отсчитала нужное количество рех и отпустила Тифалу домой. Никто из домочадцев так и не видел ее лица. Зарплату ей придется выдавать только наличными. Вряд ли девушке, которая не желает показывать свою внешность окружающим, понравится отстаивать очередь в банке. «Сегодня у меня еще были дела. Тифала рассказала мне о знакомых ей мастерах шляпного и обувного дел», которые наверняка согласятся со мной работать. Они были не слишком востребованы, но при этом качественно делали свою работу. Большего мне и не требовалось. С собой я взяла эскизы и пометки к ним, какие ткани использовать и какие нужны размеры. Первым делом я отправилась к мастеру обувных дел. Жил он на небольшой улочке, где по обе стороны от мощенной дороги стояли клумбы с цветами. Сама лавка была заметной, вывеска представляла собой туфельку с каблучком. Расправив плечи, я вошла внутрь. Здесь было достаточно тесно, на стеллажах стояли готовые туфельки и сапоги. Со мной тут же поздоровался молодой парнишка лет 14, стоящий за прилавком. Обойдя помещение по кругу, я осмотрела многие модели, некоторые даже примерила, проверяя их удобство. Абсолютно всеми осталась довольна, только вот ни одни туфельки мне не понравились своим внешним видом. Практичные, но не привлекательные. Все же одну пару белой лодочки, которую можно было украсить и тем самым улучшить, я купила. «А мастер Лакрин у себя?» – спросила я у мальчика, расплачиваясь у кассы за купленную обувь. Она была недорогая, что неудивительно, ведь в ней не было никаких излишеств. Я бы назвала это исходным материалом для дизайнера. Так что эта лавка – настоящая находка.
«Дедушка в мастерской, у вас возникли какие-то вопросы или вы остались недовольны?»
– обеспокоенно спросил мальчик. «Нет, все прекрасно», – уверила его. «У меня к твоему деду деловое предложение. Не мог бы ты меня к нему проводить?» Мастер Лакрин оказался невысоким лысоватым мужчиной за 60. По крайней мере, так выглядел. А на деле ему могло быть лет 120, ведь здесь продолжительность жизни почти в два раза выше. Теперь понятно, почему у него такие консервативные взгляды в дизайне.
«Дедушка, к тебе пришли!»
– объявил паренек.
«Я вижу», – ворчливо ответил мужчина. «Чего стоишь тут? Иди в лавку, вдруг покупатели. А с этой милой Яной я сам поговорю».
«Хорошо», –
откликнулся внук, и его как ветром сдуло.
«Добрый день», –
с улыбкой поздоровалась я.
«Добрый, добрый»,
– отозвался мастер, смерив меня заинтересованным взглядом.
«Меня зовут Энесса Крон,
Я бы хотела заказать у вас несколько пар кожаной обуви. Вот таких форм. Я подала мужчине свои эскизы.
Я шляпами не занимаюсь.
Задумчиво отозвался он, и я, ойкнув, подала ему другую кипу бумаг.
А вот это уже другое дело. Дай-ка посмотрю. Как интересно. Я никогда прежде не видел подобных эскизов. Не уверен, что справлюсь. У меня есть время подумать.
Разумеется. Можете ли вы сообщить мне ответ к завтрашнему дню?
Да.
Откликнулся мужчина, увлеченно разглядывающий мои эскизы.
Какая открытая. Эти переплетения. Очень интересно.
Я могу идти?
Да-да.
Судя по заинтересованному виду мастера, я могла утверждать, что завтра меня ждет положительный ответ. Следующим, кого мне следовало посетить, был шляпных дел мастер. Простонародье – безумный шляпник, поэтому, войдя в лавку, я уже заранее рассчитывала увидеть кого-то эксцентричного, но при звоне колокольчика из подсобки вышел обыкновенный мужчина, высокого роста, с зачесанными назад волосами.
«Добрый день, вы мастер Деним?»
«Я...»
– ответил мужчина с необычным акцентом и улыбнулся. Я сразу поняла, почему у него так мало заказов. Слишком высокомерен.
«Так и знал, что моя слава идет впереди меня. Какую шляпу желаете? Могу сразу посоветовать несколько моделей для вашей формы лица и головы».
«Нет, мне не для себя». Отозвалась я и ближе подошла к прилавку, положив на него эскизы. «Мне хотелось бы получить вот такие модели». Мастер Деним тут же разложил эскизы по прилавку и внимательно всмотрелся в них. Он сразу приметил самые необычные, если брать в расчет, гендерные различия.
«Это будет детский цилиндр?»
Спросил он, и я качнула головой. «Нет, мастер, это будет женский».
«Женский? Цилиндр? А вы странная, даже страннее меня. В курсе ли вы, что девушкам не принято носить цилиндры? Да и в цифрах у вас ошибки, этот цилиндр подойдет разве что грудному ребенку».
«Мне такой и нужен. Он не будет закрывать голову девушки, он лишь будет интересным атрибутом наряда невесты».
«Это какая же невеста согласится на такой наряд?»
Изумленно отозвался мужчина. Я пожала плечами.
«На каждого безумного творца найдется муза, которая оценит творение мастера».
«Точно безумнее меня»,
пробурчал мужчина и собрал все эскизы. Я уже ожидала, что он откажется от работы, но мастер положил рисунки в верхний ящик стола.
«Работы недоделаны, я так понимаю, дальнейшим украшением вы планируете заняться самостоятельно?»
«Совершенно верно», — подтвердила я, и мастер кивнул.
«Сроки?»
«Неделя, максимум полторы».
«Тогда обговорим вопрос оплаты. Мои услуги стоят недешево, но самое важное, мне нужна предоплата для закупки указанных тканей и нужных материалов».
«Это не будет проблемой», — с улыбкой отозвалась я и выписала чек на названную сумму. «С помощниками мне очень повезло. К выходным я узнала душераздирающую новость. А Юль меня покидает, и на смену ей приходит новая, совсем юная горничная. Элита». Моему возмущению не было предела. По выражению лица Яна Арса легко можно было догадаться, что это своеобразная месть. Он был так счастлив произведенным фурором, что не мог сдержать улыбку.
«Ладно», – стойко восприняла я новость. «Раз вы так желаете окружить меня чужими людьми, то я вынуждена выдвинуть ответное требование. Моя швея переезжает в одну из свободных комнат для обслуги».
«Надеюсь, она будет ходить в плаще, иначе напугает всех домочадцев»,
— едко протянул мужчина.
«У вас нет ни капли сочувствия, Ян Арс».
«Я дракон, а мы, знаешь ли, не самые милосердные существа».
«Я это запомню, мой дорогой»,
— наклонившись, пропела я, после чего выскочила из его кабинета. Наши отношения катились в пропасть, и окончательно замкнулась на салоне, ни с кем не разговаривая. А Юль смотрела на меня виноватым взглядом нашкодившего котенка, но не осмеливалась со мной заговорить, видя мою отчужденность. В поместье Яна Арса наступила стужа. Мы с хозяином тоже не разговаривали, не завтракали вместе, все реже обедали. Лишь ужин проходил за одним столом, и то в полном молчании. Его брат так и не приехал, и я трусила спросить причину. Туфельки и шляпы были готовы. На этой неделе я забрала их от мастеров. Мастер Лакрин, когда я пришла к нему на следующий день, после нашего разговора сразу же представил мне первую пару туфелек. Босоножки с плетением до лодыжек. Ему так нравилась новая работа, что вместо денег за первый месяц работы попросил с меня эскизы нескольких моделей для его салона. Я не могла ему отказать, к тому же мне это было выгодно. Мастер Деним тоже не разочаровал. Подготовил все в лучшем виде, правда, плату попросил приличную, но за такую работу не жалко. Уже вечером я разложила перед собой старые эскизы, копии которых относила мастеру Дениму, и наложила на них сверху еще один слой полупрозрачной бумаги, на которой были отрисованы мелкие детали украшений разных моделей. Теперь я могла заняться моей любимой частью работы – созданием непосредственного образа. С клеем и ножницами в руках я и заснула, а под утро была разбужена Яном Арсом. Подхватив на руки, он отнес меня в спальню и уложил на кровать. Я не сопротивлялась, так как почти всю ночь не спала, дорабатывая шляпу до совершенства. Хорошо, что туфли пришли раньше, и я могла заниматься всем постепенно.
«Маленькая непослушная девчонка, которая на удивление любит работать», — прошептал дракон, думая, что я его не слышу, а после поцеловал в лоб и вышел.
Все это мне могло присниться, но проснулась я в своей кровати. Салон был полностью готов, платья висели на манекенах, туфельки стояли на полочках, каждая шляпка была украшена белой фатой из газа и имела свой неповторимый дизайн. У края картины по обе стороны стояли столики со стульями, а также мольберты, чтобы зарисовывать пожелания клиенток. Остался последний штрих – должным образом прорекламировать салон. Именно за этим я и собиралась пойти к Яну Желязке. Одевшись, я спустилась вниз. В холле меня окликнула Аюль.
«Яна Инесса».
Я развернулась к служанке и увидела рядом с ней Элиту. Выглядела девчушка лет на 13, не более. Еще не складная, костлявая, с огромными испуганными глазами. Она мне напоминала дворового котенка, которого хотелось пригреть и никуда не отпускать. В общем, ничего, кроме жалости и легкого умиления, она у меня не вызвала.
«Завтрашнего дня Элита заменит меня», — продолжила Аюль, и девчушка сделала быстрый книксон. «Я расскажу обо всех своих обязанностях».
«Хорошо», — отозвалась я, стараясь скрыть обиду, и направилась к выходу. Никто не посмел меня остановить. На фаэтоне я быстро доехала до редакции. Дэнк вышел сразу же, как ему сообщили о моем приходе, и проводил меня в свой кабинет. Здесь он услужливо поставил две чашки кофе и уже засахаренный зефир, который я все же попробовала из вежливости. Сегодня Дэнк был само внимание и очарование.
«Что понадобилось от меня, прекрасная Яня? Я в нетерпении».
«Сущий пустяк», — сказала я и подала Дэнку листок, написанный Джоном. «Мне нужен будет очерк в газете с этим текстом и мага-снимком моего салона».
«То есть вам нужны клиенты?» —
задумчиво переспросил Желязки и почесал макушку, взъерошив и без того торчащие в разные стороны волосы.
«Насчет снимка не уверен. Для этого в газете не будет места, или оно будет стоить неоправданно дорого. Давайте так. Вы создадите какую-нибудь новость, а я постараюсь протолкнуть ее. Только в этом случае дорогая реклама будет оправдана».
«Например? Какую новость мне нужно создать? Неужели нельзя разместить хотя бы письменное небольшое объявление?»
«Объявление-то разместить можно, но кто на него взглянет? Для богатых Ян ваш салон малозначителен и незаметен. Никому вы платья не шили. Так кто же вам поверит? Начинать нужно в любом случае с малого, с обеспеченных горожанок. Но и им нужны гарантии. На объявление взглянут и тут же забудут».
«Так что же вы предлагаете?» — раздражаясь, жестче спросила я.
«Бесплатную церемонию».
Огорошил меня Дэнк, и я не знала, что ответить на такое предложение. «Так я совсем не заработаю», — продолжил он жарче, перейдя на «ты».
«Поверь мне, на объемное объявление с магическим снимком в нашей редакции ты бы потратила столько же, но эффекта было бы намного меньше. Не сильно тратясь на свадьбу и разумно используя имеющиеся ресурсы, ты сможешь устроить настоящую сказку для одной из девушек. А обзор на такую церемонию я и освещу в газете, как тебя».
Идея была неплохая, можно даже сказать, выигрышная. Но был один нюанс. Где взять хорошую девушку, которой можно устроить свадьбу? И главное, как выбрать ее так, чтобы эта новость изначально привлекла внимание общественности?
«Думаю, я так и поступлю, но с небольшим изменением. Мы сделаем объявление в газете, что первая девушка, которая, скажем, принесет букет первых осенних цветов, станет обладательницей незабываемой свадьбы по всем традициям свадебного салона твоей мечты. Уже утром у нашей витрины будут толпиться девушки с букетами».
«И перетопчут друг друга», —
буркнул Дэнк.
«Нет, такое условие не подойдет. Объявление должно быть следующим. Свадебный салон твоей мечты начинает отбор невест названия «Счастливейший». Приходите по адресу, указанному ниже, вместе со своими женихами и испытайте на себе великую силу госпожи удачи. Быть может, именно вам повезет сыграть свадьбу вашей мечты безвозмездно. Как тебе?» —
воодушевленно спросил Дэнк.
«Мне уже самому хочется увидеть всех претенденток. Хотя почему нет? Мне же нужно будет сделать снимки конкурсанток. Думаю, это будет интересная статья о ценностях, которые молодожены хотят внести в свою семью. Отрицательно ли влияет предсвадебная суета на отношения будущих супругов? Быть может, лучше доверить это дело профессионалу и сохранить семейную идиллию? Думаю, такой сладкой статьи будет много читателей. А ты сможешь набрать популярность? Эх, как я придумал, сущий гений.
Отчасти это была моя идея,
возразила я, и Дэн рассмеялся. Конечно, твоя, совсем осмелев в разговоре со мной, сказал журналист. Именно поэтому я сделаю эту статью совершенно безвозмездно.
Не знаю, как слово «безвозмездно» удается быть цепочкой в круговороте денег и взаимной выгоды, но это неоспоримо так. Отлично, теперь осталось дождаться завтрашнего выпуска газеты. Дома Элита уже полностью переняла обязанности Аюль. Девочка оказалась расторопной, но такой же пугливой, напоминая Аюль в первые дни. Это вызывало во мне смешанные чувства. С одной стороны, не хотелось вспоминать служанку, предавшую меня, с другой, к Аюль я искренне привязалась. Зато был один неоспоримый плюс во всем этом. Тифала после долгих уговоров переехала в свободную комнату. С Яном Арсом мы по-прежнему избегали друг друга, но теперь обменивались более длительными взглядами, а потом одновременно резко отворачивались. Будто ссора влюбленных, ей-богу. Только вот мы совсем не они, а лишь фиктивные, жених с невестой. Следующим утром, только проснувшись и проигнорировав завтрак, доставленный в комнату, я накинула халат и побежала к почтовому ящику. Почту еще не доставили, поэтому пришлось подождать за забором минут 10. Ночи здесь прохладные, в отличие от дней. Поэтому на листве можно заметить капельки росы. Вскоре в ящике вспыхнул свет, который было видно через небольшие щели. А вот и почта. Я наконец-то получила свой экземпляр газеты и тут же развернула его. Среди различных новостей на последней странице в красивой рамочке мелким шрифтом значилось мое объявление. «Вот и понеслось»,
– шепнула я, вздрогнув от мурашек, побежавших по всему телу от холода, и вернулась в дом.
«Что вас заставило выйти на улицу столь ранним утром?»
– едко спросил Ян Арс в холле. Оказывается, он наблюдал за мной из окна.
«Неужели записка от любовника столь вас взбудоражила?»
«Более того», – насмешливо протянула я, – «этот любовник написал мне прямо на газетной бумаге, чтобы я точно получила его послание».
Подмигнув, я оставила изумленного Яна Арса внизу, а сама, вернувшись в комнату, расхохоталась. Видел бы он свое лицо. Там и ошеломление, и злость, и ревность.
Ревность? Быть этого не может. Мы просто слишком друг к другу привязались. Хотя я должна признать, что именно сейчас чувствую невообразимую легкость на душе. Быть может, флирт с Яном Арсом и есть та искра, способная зажечь мой внутренний фитиль.
«Яна, с вами все в порядке?»
– обеспокоенно спросила Элита.
«Вам приготовить ванну?»
«Да», – уверенно ответила я, обхватив себя руками. «На улице было прохладно, поэтому сделай воду погорячее и добавь морской соли».
«Слушаюсь», –
радостно отозвалась девчушка и понеслась в ванную. Я глядела ей вслед с легкой улыбкой, осознавая, что жизнь продолжает радовать меня случайными встречами и счастливыми событиями. К открытию салона я готовилась тщательно. Медленно расчесала волосы, сплела две нетугие косы, украсила их белыми цветами. Платье выбрала кремового цвета, в тон туфельке, никаких лишних украшений, все должно быть легко и воздушно. После нескольких стуков дверь открылась, и в комнату вошел Ян Арс. Скрестив ноги и опершись на косяк, он внимательно оглядел мой наряд и усмехнулся.
«Вы поднялись рано и успели привести себя в должный вид, но при этом не желаете со мной завтракать? Не хотите меня видеть?»
«С чего такие домыслы?» Пожав плечами, легко ответила я. Последние дни я и правда практически не появлялась в столовой. «Просто в комнате уютнее».
«Вчера вы пропустили обед», —
привел еще один аргумент Ян Арс. «Я была в городе и там зашла в ресторацию».
«А ужин?»
«Была занята, полностью поглощена работой», — откликнулась я и натянуто улыбнулась. «Мы будем продолжать эту бессмысленную беседу или вопросы исчерпаны?»
«Исчерпаны», —
задумчиво ответил мужчина.
«Я всего лишь хотел пригласить тебя на завтрак, но теперь понимаю, что зря старался. Сегодня осознал, для кого ты стараешься. Там, внизу, тебя ожидает некий Ян Желязки. Кстати, фамилия не очень».
«А он рано».
«Зато человек хороший», — парировал я, подойдя ближе и встав напротив мужчины. «Но у вас, Ян Арс, очень красивая фамилия. Противовес его».
«Ты на что-то намекаешь?»
Спросил мужчина, и я пожала плечами, продолжая улыбаться. Сегодня у жениха был рисковатый парфюм, но от этого еще более притягательный. У меня даже слегка закружилась голова, и хотелось упасть в его объятия, чтобы иметь крепкую опору, но я понимала, что это является непозволительной роскошью. Или внезапно упасть в обморок? Эта идея кажется мне все более привлекательной. Дракон, будто что-то сообразив, хмыкнул и самоуверенно выдал.
«А ты, кажется, хочешь замуж за меня?»
«Только если из-за фамилии?» – протянул я.
«Чушь!»
– самоуверенно сказал он, оттолкнувшись от косяка и нависнув надо мной.
«От признания всегда становится легче, Несса. Ну же, не держи в себе эти чувства».
«Не буду», – прошептала я, положив ладонь ему на грудь, и с придыханием продолжила. «Я давно хотела сказать, я так люблю, так люблю».
«Ну же, Несса».
«Пирожные?»
– выдохнула я, закончив свою речь и широко улыбнувшись. «Что?»
– приподняв брови, растерянно переспросил мужчина. «Пирожные, говорю, люблю», – ответила я и обошла мужчину, слегка толкнув плечом. Тот даже не пошатнулся, а мог бы подыграть. Обернувшись, я добавила. «Ян Арс, вы старше меня. Если желаете меня чему-то научить, то делайте это только на личном примере». Брови жениха подлетели вверх, а я направилась к лестнице, чувствуя румянец смущения на щеках.